говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Волгограде вынесен приговор по делу о дедовщине. В Москве проходят переговоры между российскими дипломатами и руководством ХАМАС. Евросоюз обеспокоен задержанием оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии. В Волгограде суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы младшего сержанта Александра Соболевского за доведение сослуживца до самоубийства. Ефрейтор Николай Евтифьев, не выдержав издевательств Соболевского, застрелился летом прошлого года. Соболевский осужден по статье о превышении должностных полномочий, повлекшем за собой тяжкие последствия. Он признал, что однажды ударил подчиненного, однако отверг свою причастность к доведению его до самоубийства. Россия предупреждает ХАМАС, что у него не будет будущего, если он не трансформируется в политическую партию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сделал это заявление в Москве перед началом переговоров с представителями радикальной палестинской группировки. Подробнее на эту тему в программе «Время свободы». В Итум-Калинском районе Чечни на мине подорвались 2 российских солдата. Об этом и других происшествиях в Чечне рассказывает наш корреспондент Муса Хасанов.
Во время проведения военнослужащими районной комендатуры инженерной разведки сработало заложенное на лесной тропинке самодельное взрывное устройство. Получили тяжелые ранения и госпитализированы 2 военнослужащих контрактников. Причастные к закладке мины не установлены. В Артемовском районе Грозного на улице Алексеева накануне произошла дорожная авария. Автомобиль «Волга» с 2 сотрудниками Старопромысловского райотдела милиции чеченской столицы столкнулся с грузовиком «КамАЗ» с 3 жителями Чечни. Милиционеры, по чьей вине произошла авария, от полученных травм скончались на месте. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за задержку выплаты зарплаты. Согласно документу, руководитель организации, не выплачивающий более 2 месяцев зарплату, пенсию или стипендию, карается лишением свободы на срок до 2 лет, либо штрафом до 120 тысяч рублей. Он также лишается права в течение 5 лет занимать руководящие должности. Впервые под действие статьи о невыплате попадают частные предприниматели. Европейский Союз крайне обеспокоен задержанием в Беларуси оппозиционного кандидата в президенты Александра Козулина. В заявлении, обнародованном в Вене, Евросоюз призывает белорусские власти гарантировать личную безопасность всех, кто баллотируется на выборах 19 марта. Козулин был избит и задержан вчера, когда пытался пройти на организованный властями форум. Позже его отпустили, возбудив уголовное дело по статье «Хулиганство».
Радио «Свобода». Новости.
Главная военная прокуратура России отказалась признать расстрелянных в Катыни польских офицеров жертвами сталинских репрессий. Об этом говорится в послании прокуратуры, которое получил Институт национальной памяти Польши. Рассказывает наш корреспондент Алексей Диковицкий.
Один из руководителей Института национальной памяти, профессор Витальд Кулеша, сообщил, что российская прокуратура заявляет, что во время следствия по делу Катынской трагедии не были найдены документы, которые позволяли бы определить, на основании каких законов поляки были расстреляны, поэтому они не подпадают под закон о реабилитации жертв политических репрессий, принятый в 1991 году. 5 марта 1940 года Политбюро во главе со Сталиным приняло решение о расстреле без суда и следствия около 22 тысяч польских офицеров, полицейских, учителей и священников, взятых в плен в результате раздела Польши между Советским Союзом и Германией. Профессор Кулеша заявил, что решение российской прокуратуры является оскорбительным для памяти жертв в Катыни и станет ударом для членов семей погибших. Письмо от Главной военной прокуратуры России пришло в Варшаву накануне Дня памяти жертв Катыни, который ежегодно отмечается в Польше 5 марта. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Президент США Джордж Буш, завершая визит в Индию, посетил город Хайдарабад, один из крупнейших технологических центров страны. На встрече с местными предпринимателями Буш, в частности, сказал:
«Америке следует рассматривать Индию как стратегического партнера в деле сохранения мира, как демократическое государство, где люди различных вероисповеданий живут бок о бок в мире и гармонии, и как прекрасного партнера для торговли»,
сказал президент США. В Хайдарабаде прошли акции протеста против приезда президента США. Сообщается о столкновениях манифестантов с полицией. По меньшей мере 19 человек погибли минувшей ночью при нападении предположительно суннитских повстанцев на город Нараван под Багдадом. Большинство погибших — шииты, работавшие на местной фабрике. В Багдаде сегодня вновь введен комендантский час. Запрещено движение частных автомобилей. За последнее время в Ираке свыше 450 человек стали жертвами новой волны насилия, спровоцированной взрывом в шиитской святыне в городе Самарра. Президент Филиппин Глория Аройо отменила чрезвычайное положение, введенное неделю назад в связи с попыткой государственного переворота. Выступая в Маниле, Аройо сказала:
«Сегодня, неделю спустя, я рада объявить, что заговору положен конец, и настало время вернуться к созиданию. Я уверена, что порядок восстановлен, и властью, данной мне Конституции, я отменяю чрезвычайное положение»,
сказала президент Филиппин. Как сообщается, переворот готовила группа военных. Президент Армении Роберт Качарян заявил, что если Азербайджан попытается силой решить карабахский вопрос, Армения встанет на защиту Нагорного Карабаха и признает его независимость. В телеинтервью Качарян заявил:
«Если наступит момент, когда Азербайджан недвусмысленно заявит, что настало его время, что он должен укрепить армию и в будущем решить карабахский вопрос силой, то наш первый шаг будет де юре признать независимость Нагорного Карабаха».
Это был президент Армении. Азербайджанский президент Ильхам Алиев недавно сообщил об увеличении военных расходов своей страны. В заключение выпуска еще раз коротко о главных новостях к этому часу. В Волгограде вынесен приговор по делу о дедовщине. В Москве проходят переговоры между российскими дипломатами и руководством палестинской группировки «Хамас». Евросоюз обеспокоен задержанием оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии.
Говорит Радио Свобода. Могут ли переговоры в Москве с представителями «Хамас» хоть как-то изменить позицию радикального движения, пришедшего к власти в палестинской автономии? Четвертому подозреваемому по делу об ограблении в английском графстве Кент предъявлено обвинение. Судьба украденных денег по-прежнему неизвестна. Новые таможенные правила, введенные в России, вызвали панику на стамбульских торговых рынках. Большинство российских челноков особых поводов для беспокойства не видит. 100 лет назад начались первые выборы в Первую Государственную Думу России. Американские и европейские автомобили терпят сокрушительное поражение от японских в борьбе за потребительский рынок в США. Здравствуйте! Эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 3 марта. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, в Москве сегодня начались консультации российских дипломатов с представителями группировки «Хамас», победившей на недавних парламентских выборах в палестинской автономии. О возможности таких консультаций, несмотря на то, что во многих странах «Хамас» считается террористической организацией, заявил около месяца назад президент России Владимир Путин. Делегацию «Хамаса» из 6 человек возглавляет глава политбюро движения Халед Мишааль, заявивший по прибытии в российскую столицу, что главное препятствие на пути ближневосточного мирного процесса – это оккупации Израилем палестинских территорий. Сейчас в прямом эфире корреспондент Радио Свобода в Москве Данила Гальперович, который присутствовал на пресс-конференции представителей «Хамас» по итогам первого дня переговоров. Данила, здравствуйте. Что известно об итогах первого дня пребывания делегации «Хамас» в Москве?
Надо сказать, что лидеры «Хамас» делились с журналистами в основном церемониальными аспектами этих переговоров. Говорилось о том, что «Хамас» очень благодарен Москве за приглашение, что это мудрое решение выслушать позицию этой группировки, что поскольку «Хамас» теперь представляет палестинский народ, и палестинский народ дал «Хамасу» мандат на правление, то вот Москва сделала некий мудрый шаг. И теперь, как говорит руководство «Хамаса», кстати, Халед Мишааль сам, который фактически все время и говорил от имени...
Мы приносим свои извинения. Связь с нашим корреспондентом Данилой Гальперовичем прервалась. Ну, продолжим обсуждение этой темы. Переговоры с представителями «Хамас» должны продолжаться до воскресенья. И все-таки поговорим... Мне подсказывают, что удалось восстановить связь с Данилой Гальперовичем. Данила, прошу вас, продолжайте.
Да, я на самом деле не очень знаю, что мы успели уже сказать, но дело в том, что Халид Машаль был тем, кто говорил от имени группировки «Хамас» на этой пресс-конференции. Он говорил, что Россия поступила как великая держава и теперь может сыграть свою роль в ближневосточном урегулировании. Он был признателен Москве за приглашение «Хамас». О сути самих переговоров было сказано очень мало, только говорилось о том, что Москва каким-то образом разделяет позицию Палестины по поводу, позицию, точнее, именно группировки «Хамас» по поводу того, что необходимо как-то прекратить, как выражаются лидеры «Хамас», оккупацию со стороны Израиля территорий тех, которые Израиль взял после 1967 года. Ну и суть переговоров осталась на самом деле за пределами этой пресс-конференции. В основном говорилось о каких-то вот, об оценке группировкой «Хамас» шага Москвы. Ну и еще кроме этого «Хамас», конечно же, говорил о своих позициях по поводу того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. То есть, например, одна из цитат Халида Машаля: «Палестина не считает своим выбором военный выбор», и это для группировки «Хамас», в общем, нечто новое. Но, с другой стороны, постоянно лидеры «Хамас» говорили о том, что препятствием на пути всего, в том числе мирного какого-либо урегулирования, есть позиция Израиля. И Халид Машаль перечислил целую ряд условий, при которых «Хамас» вообще пойдет на какие-то переговоры, сядет за один стол с израильскими представителями. Это уход со всех территорий, взятых после 1967 года, освобождение всех политзаключенных, как говорит «Хамас», снос разделительной стены и возвращение беженцев на их места проживания, которые были давно покинуты. Вот только на этих условиях «Хамас» готов говорить с Израилем. Когда же Халид Машаль был переспрошен о том, что все-таки когда-нибудь, может быть, не сейчас, но когда-нибудь, готовы ли вы говорить с Израилем, он достаточно сердито ответил: «Ясир Арафат сел за стол переговоров с Израилем, и Израиль убил Ясира Арафата». Это цитата руководителя политического комитета «Хамас». Вы хотите, чтобы Израиль убил «Хамас»? Такой вопрос он задал журналистам. Таким образом, в общем, вся пресс-конференция, она продолжалась около часа, была повторением одного тезиса, что «Хамас» взял власть в палестинской автономии, что он, в принципе, готов к миру, что, как пообещал «Хамас», через 4 года опять будут проведены выборы, и «Хамас» на них будет соревноваться с теми, кто решит бросить ему вызов, и что переговоры с Россией будут продолжены, что это будет не единственный прецедент такого общения. Так или иначе, вот только эти позиции повторялись, несмотря на самые разнообразные вопросы журналистов, в том числе вопросы, готовы ли вы к демократии, готовы ли вы разоружиться, готовы ли вы на переговоры с Израилем, готовы ли вы на более мягкое отношение вообще к западному миру. «Хамас» и его лидер, один из лидеров, Халид Машаль, стояли на своем.
Данила, переговоры, насколько я знаю, должны продолжиться до воскресенья. Известно ли, что запланировано на эти ближайшие 2 дня? И, в частности, затрагивался ли вопрос о возможности встречи с делегацией «Хамас» президента Владимира Путина?
Насколько я знаю, уже известно, что встречи с Владимиром Путиным не будет. Во всяком случае, в первый день переговоров этой встречи не произошло. «Хамас» относится к этому достаточно дипломатично. Халид Машаль сказал, что Россия определяет уровень своего представительства на этих переговорах, что в целом российское руководство пригласило «Хамас» в Москву, и поэтому только от России зависит, будет ли, скажем, говорить с ними Сергей Лавров или сам Владимир Путин. Но так или иначе, будучи спрошен прямо о том, расстроился ли Халид Машаль, когда узнал, что с Владимиром Путиным встреча не состоится, он сказал, что это дело российской стороны.
Большое спасибо, Данила. Напомню, на линии прямого эфира был наш корреспондент в Москве Данила Гальперович. Политические наблюдатели сейчас очень активно обсуждают, чем все-таки можно объяснить приглашение хамасовцев в Москву, несмотря на риск испортить отношения Москвы со многими своими союзниками. Вот мнение по этому поводу заместителя директора Института востоковедения Владимира Исаева.
Москва пытается, ну что ли, возродить свою былую роль коспонсора ближневосточного урегулирования, потому что до этого, в течение последних 10 лет, она себя особо не проявляла, а только заявляла о том, что поддерживает какие-то те или иные инициативы, ну, в частности, например, план «Дорожная карта». Никто не говорит, что Россия отказывается от плана «Дорожная карта», но, тем не менее, сейчас пытается сыграть и свою какую-то самостоятельную роль, учитывая то обстоятельство, что с «Хамасом» отказались вести переговоры и Евросоюз, и Соединенные Штаты, и Израиль. в общем, наиболее заинтересованные стороны в этом процессе. Ну и Москва тем самым как бы предоставляет Хамасу, наконец, высказать официальную свою точку зрения, то есть Хамас получает как бы международную трибуну, с которой он может высказать свои взгляды на разрешение ближневосточной ситуации. Но дело в том, что Хамас, к сожалению, по сей день не оформился как партия, так сказать, с определенной политической программой, с какими-то, так сказать, лозунгами и так далее. Пока к власти пришло движение с крайне, я бы сказал, расплывчатыми и достаточно экстремистскими лозунгами, в числе которых, например, считается такой лозунг, как что с Израилем нельзя вести переговоры, а с ним можно только бороться вооруженным путем, ну и так далее. И если Хамас сумеет как бы переломить вот эту свою позицию, обозначить какие-то подходы к переговорному процессу, тогда, в общем-то, Москва может считать это своим успехом. Если же Хамас просто повторит свои достаточно экстремистские высказывания, то в этом случае Россия оказывается в крайне незавидном положении, потому что на нее с критикой обрушатся все стороны, участвующие в ближневосточном конфликте.
Это был заместитель директора Института востоковедения Российской академии наук Владимир Исаев. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию еще одно мнение по поводу визита в Москву делегации движения «Хамас». Мнение главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова.
Единственное, чего можно добиться при помощи этой встречи, это, так сказать, дать КАМАЗ возможность продемонстрировать свой флаг и сделать свои заявления, так сказать, на большой международной арене. Я не понимаю, что может сделать Россия для того, чтобы убедить их пойти на какие-то уступки, тем более, что первое же, что сделали представители ХАМАС в Москве, это заявили, что ни о каком признании Израиля речи быть не может. И в данном случае никакого результата, по-моему, заведомо ожидать не стоит. То есть это для ХАМАС это хорошая возможность продемонстрировать, что они не находятся в международной изоляции. Для России это, очевидно, попытка вернуть себе реальную роль на Ближнем Востоке, не формальную, которая у нее всегда была, а именно реальную, утраченную уже минимум 15 лет назад. Но попытка, скорее всего, обреченная на неудачу, просто потому, что на Ближнем Востоке более чем где бы то ни было уважают силы и влияние. Россия таковой в данном регионе не обладает сегодня.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. В Израиле российские контакты с движением «Хамас», особенно на таком уровне, как и ожидалось, были восприняты крайне негативно, передает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Равшан Гусейнов.
На днях исполняющий обязанности главы правительства Эхуд Ольмерт провел совещание по вопросу о дальнейших отношениях с Россией. Израиль призывает международное сообщество придерживаться единой позиции в отношении к «Хамасу», а именно потребовать выполнения ряда принципиальных условий, заявила в четверг министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни. Признать право Израиля на существование, отказаться от насилия и терроризма, признать существующие палестино-израильские соглашения. Это вне обсуждения. После того, как будут приняты эти условия, мы сможем вернуться к первой стадии дорожной карты, которая, как мы надеемся, приведет к миру и Израиль, и весь Ближний Восток. Напомню, что дорожная карта, упомянутая Ципи Ливни, международный план, итогом которого должно стать создание палестинского государства и его мирное сосуществование с Израилем. Несмотря на то, что в 1993 году мирное соглашение с Израилем с палестинской стороны было подписано Ясером Арафатом, лидером Организации освобождения Палестины, в прошлом также числящимся особо опасным террористом в списках израильских спецслужб. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В связи с приездом в Москву делегации движения «Хамас», активисты российского молодежного движения «Оборона» вместе с молодежным крылом партии «Союз правых сил» попытались сегодня провести в Москве митинг протеста у стен представительства палестинской автономии. Митинг не был санкционирован, и милиция задержала многих участников акции. О том, что хотели продемонстрировать оборонцы, в интервью моему коллеге Михаилу Соленкову успела сообщить активистка движения «Оборона» Ольга Горелик.
Буханка хлеба вкупе со стульчаком, вот, который мы не успели достать, она символизирует политику двойных стандартов, которая сейчас ведет наше государство. У нас должна была быть шоу, на котором товарищ двойные стандарты с одной стороны принимает у себя в гостей хороших террористов и почует их хлебом солью, а с другой стороны мочит плохих террористов в сортире на стульчак. Мы возмущены тем, что наша власть приглашает в гости террористов, вместо того, чтобы бороться с ними, как она обещала. Хамас — террористическая организация, на ее счету сотни жизней.
Это была участница сегодняшней акции протеста против визита в Москву делегации движения «Хамас», активистка российского молодежного движения «Оборона» Ольга Горелик.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О переговорах с движением «Хамас» говорим с поэтом Андреем Дементьевым, бывшим главой курпункта Всероссийской государственной телерадиокомпании на Ближнем Востоке. Ждем ваших вопросов с 23 часов «Время московское». Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 3 марта, у микрофона Андрей Шароградский. В Великобритании сегодня предъявлено четвертое уже обвинение по делу об ограблении денежного депозитария в графстве Кент. Джон Фаулер, 60-летний торговец автомобилями, обвиняется в сговоре с целью ограбления и в похищении управляющего депозитарием и его семьи. Стюарт Ройл, его коллега, обвинен также в сговоре с целью ограбления, и 39-летний Ким Шеклтон, парикмахер, в хранении краденого. Сегодня обвинения в сговоре с целью ограбления были предъявлены безработному Йетмеру Букпапа. Помощник шефа полиции графства Кент Эдриан Леппард заявил, что очень признателен населению, и добавил, что следствие, равно как и поиск похищенных денег, может затянуться на много месяцев. Передает наш корреспондент Елена Воронцова.
Маленький городок Тонбридж в графстве Кент, где произошло ограбление, до сих пор не был никому известен. Теперь Тонбридж будет знаменит тем, что именно там произошло ограбление века. Этот эпитет уже закрепился за самым крупным в истории Британии и, по словам представителя Банка Англии, одним из самых крупных в Европе ограблений. 21 февраля грабители, одетые в полицейскую форму, остановили машину управляющего депозитарием Колина Диксона и вернули его на работу. Одновременно их сообщники постучали в двери дома управляющего и похитили его жену с ребенком. Диксону сказали, что его семья в заложниках, и ему придется выполнять все указания преступников. В депозитарном центре инкассаторской фирмы Securitas в тот момент было еще 14 сотрудников. По их словам, члены банды под угрозой оружия связали их. 2 часам ночи сейфы в хранилище были вычищены, наличность погружена в белый грузовик, и грабители скрылись. Сотрудники и семья управляющего остались невредимы, но были сильно напуганы. В своем заявлении для прессы Колин Диксон говорил, что пережил самые ужасные моменты, когда жизнь его жены и 9-летнего сына были под угрозой. Подсчет убытков занял несколько дней. Окончательно сумма похищенного стала известна лишь спустя 3 дня. 25 миллионов фунтов принадлежало Банку Англии. Остальные деньги хранились для окрестных филиалов банков, магазинов и банкоматов. В 2 раза меньшую сумму удалось похитить в Британии в 2004 году. Более 26 миллионов потерял тогда банк в Белфасте. В 1983-м из сейфов Хитроу были украдены золотые слитки и бриллианты на почти такую же сумму. 53 миллиона фунтов – сумма до сих пор неслыханная. Воскресная «Таймс» писала, что если эту наличность в 5-фунтовых купюрах разложить на земле, то покроется площадь в 10 раз больше, чем стадион Уэмбли. Если ограбление сравнивали по четкости исполнения с военной операцией, то легализация миллионов наличности представлялась самой сложной частью задачи. Вся пресса рассуждала о способах отмывания денег. Филипп Робинсон – финансовый консультант в Сити. Существует ряд предприятий, которые имеют дело с большим оборотом наличности. Я не говорю о продуктовых лавках или парикмахерских, скорее речь идет о крупных магазинах на главных улицах, казино или даже ресторанах. Там есть все возможности спрятать черную наличность среди нормальной выручки. Новое антитеррористическое законодательство еще более усложняет отмывание нескольких тонн денег. Любой банк обязан докладывать о крупных вкладах наличными купюрами или о подозрительных транзакциях. И проверки банковских филиалов сразу после ограбления были усилены. Для перевода в легальное поле такой огромной суммы денег необходимо было бы задействовать в Англии множество людей и заручиться их молчанием. Последнее стало сложнее представить после того, как власти предложили предложили вознаграждение в 2 миллиона фунтов за информацию о грабителях. По словам специалистов, гангстеры обычно подкупают кого-либо из банковских работников для отмывания денег или пытаются переправить наличность за рубеж. В Европе Балканский регион рассматривается как наиболее удобный для махинаций с крупными суммами из-за низкого уровня контроля финансового и пограничного. Более 140 детективов трудились над поисками улик. Спустя 3 дня после нападения на депозитарий полицейские нашли грузовик и часть похищенных денег. Кроме того, в грузовике обнаружились бронежилеты и вязаные шлемы преступников. Джон О'Коннор, бывший начальник лондонской полиции. Статистические данные, несомненно, указывают на тот факт, что ни одно крупное ограбление не обходилось без сообщника внутри банка. Преступники играли на очень высокие ставки. Если бы их поймали в момент ограбления, им грозило бы свыше 20 лет заключения. Они не вошли бы в хранилище с 15 сотрудниками, если бы не знали точно всех деталей, всего устройства системы безопасности в помещении. В ограблении участвовало как минимум 6 человек. Поиски остальных членов банды продолжаются. Им арестованным предъявлено в общей сложности 5 обвинений. Им отказано в освобождении под залог. Следующее заседание суда состоится 13 марта. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Прокомментировать крупнейшее ограбление в британской истории наш лондонский корреспондент Наталья Голицына попросила обозревателя британской газеты Daily Telegraph по вопросам безопасности и преступности Джона Стила.
Это было невероятно изощренное и рискованное предприятие. Не думаю, что грабители действовали наугад. Они наверняка знали, что в хранилище находится значительная сумма денег. Не сомневаюсь, что они обладали информацией изнутри. Пока никто из сотрудников Securitas не арестован, но у грабителей, несомненно, была информация, которая помогла им совершить то, что они совершили.
Можно ли сравнить это крупнейшее в британской истории ограбление с другими ограблениями, хотя бы с так называемым «великим ограблением поезда»?
Не стоит забывать, что великое ограбление поезда можно назвать шокирующим лишь для своего времени. Оно произошло в 1963 году, 42 года назад. Тогда было похищено примерно 2 миллиона 300 тысяч фунтов. Для нашего времени это эквивалентно примерно 40 миллионам фунтов. Это огромная сумма. Это было крупнейшее ограбление своего времени. После этого в Британии случались лишь более мелкие грабежи. С великим ограблением поезда можно, пожалуй, сравнить лишь ограбление в аэропорту Хитроу, когда были похищены золотые слитки стоимостью в 26 миллионов фунтов. В 1987 году было совершено крупное ограбление в лондонском депозитарном центре, откуда были похищены драгоценности и ценные бумаги на общую сумму около 50 миллионов. Но такого масштаба ограбления крайне редки. Были и другие, более мелкие ограбления, когда похищалось 5, 6, 7 миллионов из инкассаторских автомобилей или инкассаторских центров. Бывало, что при этом захватывали заложников. Однако сумма, которая была похищена во время недавнего ограбления, превращает его в самое крупное.
Почему же грабителям удалось так легко добраться до денежных кладовых? Столь крупное денежное хранилище, несомненно, было оснащено современной системой электронной защиты и сигнализации.
В этом хранилище была изощренная система защиты. Но не забывайте, как грабители действовали, ведь у них в руках был менеджер Securitas, чью семью они взяли в заложники. Во время налета менеджер был с ними и вынужден был помогать им преодолевать систему защиты. Вопрос об усовершенствовании этой системы должен обязательно всплыть во время расследования с тем, чтобы предотвратить подобные происшествия в будущем.
Говорил обозреватель газеты Daily Telegraph Джон Стил. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 3 марта, и до конца часа в этом выпуске разговор на следующие темы. Новые таможенные правила, введенные в России, вызвали панику на стамбульских торговых рынках. Турецкие торговцы несут большие убытки, а большинство российских челноков особенных поводов для беспокойства не видит. Они говорят о том, что челночный бизнес в России за последнее время сильно изменился. 100 лет назад избиралась первая Государственная Дума после царского манифеста 17 октября 1905 года. Как современные политики и историки оценивают сейчас это событие? Американские и европейские автомобили терпят сокрушительное поражение от японских в борьбе за потребительский рынок в США. Главный козырь японских производителей – высочайшая надежность. Нашу программу мы продолжим через 2 минуты после сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Волгограде суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы младшего сержанта за доведение сослуживца до самоубийства. В Казани младший сержант получил 2 года в дисбате, также за издевательство над солдатом. Россия предупредила Хамас, что у него не будет политического будущего, если он не трансформируется в партию. Министр иностранных дел Сергей Лавров сделал это заявление в Москве перед началом сегодняшних переговоров с представителями радикальной палестинской группировки. Правительство России одобрило законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за задержку выплаты зарплаты. Руководитель организации, не выплачивающий более 2 месяцев зарплату, пенсию или стипендию, карается лишением свободы на срок до 2 лет или штрафом до 120 тысяч рублей. По меньшей мере 19 шиитов погибли при нападении на город Нараван под Багдадом. В самом Багдаде вновь введен комендантский час, запрещено движение частных автомобилей. Президент США Джордж Буш завершил визит в Индию и прибыл в Пакистан. Во многих городах Пакистана в преддверии визита прошли бурные антиамериканские манифестации. Переговоры в Вене между представителями Евросоюза и Ирана завершились безрезультатно. Это была последняя попытка урегулировать кризис накануне назначенного на 6 марта заседания МАГАТЭ, на котором будет обсуждаться вопрос о передаче иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. В Петербурге снова совершено нападение на иностранца, на сей раз студента из Ливана. Прокуратура Москвы объявила в розыск уроженца Молдавии Игоря Вельчева, подозреваемого в убийстве корреспондента НТВ Ильи Зимина. Журналист был убит в своей московской квартире 26 февраля. Верховный суд России отказал партии «Родина» в праве участвовать в выборах в областную думу Калининграда, которые пройдут 12 марта.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 3 марта. У микрофона Андрей Шароградский. С начала марта в таможенном законодательстве России произошли изменения, которые серьезно скажутся на характере так называемого шоп-туризма или, как его еще называют, челночного бизнеса. Новые нормы беспошлинного ввоза товаров в страну могут заметно осложнить этот вид коммерции, но далеко не всех, кто занимается челночным бизнесом, это пугает, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Норма беспошлинного ввоза товара в страну на одного человека изменяется с 5 до 35 килограммов. Пересекать таможенную границу беспошлинно до изменения таможенных правил можно было еженедельно, а после изменения – ежемесячно. Ужесточение коснутся только так называемых челноков, пересекающих границу на автобусах, и туристических компаний, обслуживающих этот вид бизнеса. Многих московских шоп-туристов и продавцов их товаров изменения не напугали, рассказывает наш корреспондент Антон Лисин.
С 1 марта торговцев на вещевых рынках Москвы меньше не стало. Я побеседовал с некоторыми из них.
Ну, молодежь уже давно зажимает, так что вот как? Что с ввозом, что с этим, с налогами? Сейчас налоги опять повысили. Товар меньше, наверное, будет. Если ввоз там дорогой будет, да? Килограмм там меньше, да? Значит, меньше возить будут. Цены сам тобой поднимут. Товар мало, цены поднимаются. Ну, наверное, скоро ликвидируют вообще. Все к этому идет.
Думаю, как было, так и будет сейчас, потому что... Ну, ввоз там как было? На 30 килограмм сейчас, да? И раз в месяц. Но все равно пути найдутся в любом случае. любом случае. Будут как-то что-то будут делать, но все равно будут провозить. Это, наш бизнес не умрет. Ничего не изменится, я так думаю. Больше будут платить, но также будут провозить все.
А я отечественным товаром тут. Я слыхал про Питер с Финляндией. Тут таможни работы лишаются народ. Конечно, русский народ, как говорится, ушлый. Что-нибудь придумает, но не знаю.
Это мелкая торговля, которая не оптом, а розничная торговля. Это ему, конечно, плохо будет. А мне кажется, та же самая. Просто побольше деньги возьмут там в аэропорт.
Я ничего не думаю. Я знаю, что цены поднимутся, и все, больше ничего не думаю. И отразится это не на мне, а я, в свою очередь, возьму на простом смертном. И это просто ничему не приведет.
Так отвечали продавцы Измайловского и Черкизовского рынка в столице.
От изменений таможенных пошлин в России пострадают и производители в Турции, считают специалисты. Ежегодно за турецкими товарами в Стамбул из России прибывают около 30 миллионов человек. С 1 марта этого года бизнес-предприниматель находится под серьезной угрозой. Наш корреспондент Ирина Солнцева посетила стамбульский рынок Лялили, основное место челночной торговли. Более 10 лет турецкие и российские предприниматели создавали здесь уникальную торговую систему, которая позволяет людям заказывать на месте нужный товар приличного качества и сразу отправлять его в Россию.
В Лялили царит настоящая паника. Закрыты большинство компаний грузоперевозок. Аэропорты Москвы и других крупнейших городов неопределенное время не принимают товар из Стамбула. На складах турецких фирм-производителей за несколько дней скопились тонны товаров. Хозяин магазина «Джинс» Ахмед считает, что наступили тяжелые времена. Допустимый вес очень мал. 15 пар брюк весят примерно 35 килограммов. Что же можно заработать на этом? Теперь этот бизнес будет невыгодным. Из-за новых правил резко подорожают турецкие вещи. Китайские компании воспользуются ситуацией и полностью захватят российский рынок. Представитель фабрики кожаных изделий Мехмет полагает, что ограничение поездок до одной в месяц сделает вообще невозможным этот бизнес. Сегодня большие проблемы с доставкой товара, который приходит только через месяц. Если люди будут приезжать раз в месяц, получится, что товары будут приходить через год. Это настоящий бред, отголоски коммунистической системы. Я сам несколько лет жил в России, видел, как живут люди. Москва жирует, а провинция живет бедно. Большинство людей кормится за счет рынков. Ежегодно за турецким ширпотребом в Стамбул из России прибывают около 30 миллионов человек. Ирина из Тамбова челночит более 10 лет.
Борьба против челноков продолжается уже много лет. И говорят, что это серый бизнес. Но люди просто пытаются заработать деньги на хлеб, для того, чтобы обеспечить свою семью, прокормить детей. Ляли-ли нас тут кормит. Мы не навариваем сотни тысяч долларов. Ляли-ли нет олигархов и миллионеров. Туда едут нормальные, простые люди.
В Ляли-ли также подсчитывают убытки. Более 100 тысяч человек. Рабочие на фабриках, торговцы, продавцы, занятые в этом бизнесе, останутся без работы. Хозяева фабрик разводят руками. До недавнего времени россияне оставались самыми желанными клиентами. Однако правила челночной торговли на протяжении многих лет постепенно ужесточались. В 1996 году товарооборот Лялили насчитывал около 9 миллиардов долларов. В этом году, по информации газеты «Милиет», не более 3 миллиардов долларов.
Это был материал нашего стамбульского корреспондента Елены Солнцевой. Пострадают от новых таможенных правил и те, кто занимается челночной торговлей с Польшей и Китаем. А на этих направлениях работает еще больше россиян, чем на турецком. Жители российских городов, наладившие поставки товаров широкого потребления из Москвы, пока не видят повода для беспокойства, рассказывает наш корреспондент в Ульяновске Сергей Гогин.
Классический предприниматель Челнок, который едет в Турцию, чтобы набить огромные клетчатые сумки ширпотребом из кожи и текстиля, это исчезающий тип в среднероссийской провинции. Такой вывод можно сделать на основании разговоров с ульяновскими предпринимателями. Этот вид бизнеса умирает вследствие нерентабельности.
Сейчас никто в Грецию не поедет, чтобы запихать в сумки 4-5 штук. Сейчас уже не то время.
Такое мнение высказывает индивидуальный предприниматель Алла Нейман.
Все, что я приобретаю, я стараюсь в последнее время приобретать на внутреннем рынке. Поэтому с таможней у меня никаких контактов в последнее время нет. Все серьезные солидные компании зарубежные уже имеют свое представительство в Москве. Я работаю по интернету, там есть интернет-каталоги, делаю заявки.
Как объясняют предприниматели, чтобы челночный бизнес на импортной одежде был прибыльным, надо иметь оборотный капитал не менее 10 тысяч долларов. В любом случае, такая партия шуб или кожи весит более 50 килограммов. Предприниматель Ренат Алмакаев торгует дубленками и кожаными куртками. Раньше он сам ездил в Турцию за товаром. Предприниматели считают, что новые таможенные правила затронут в основном дальневосточных челноков, регулярно пересекающих с товаром российско-китайскую границу. А на ульяновском рынке кожаные и меховые одежды существенно не отразятся.
Это был материал нашего корреспондента в Ульяновске Сергея Гогина. Однако уже сегодня чиновники говорят о намерениях с будущего года еще раз сократить нормы беспошлинного ввоза товаров. По словам директора Департамента госрегулирования внешнеэкономической деятельности и таможенного дела Минэкономразвития России Галины Баландиной, максимальный размер разрешенного беспошлинного ввоза потребительских товаров в Россию может сократиться более чем 4 раза – с 65 до 15 тысяч рублей. Новые поправки в таможенный кодекс уже находятся на межведомственном согласовании. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 3 марта. В эти дни отмечается столетие выборов в Первую Государственную Думу России. Это событие, о котором нечасто вспоминают сегодня, имеет очень важный и актуальный смысл для сегодняшней России. Прежде всего, Первая Дума была действительно первым российским законодательным органом после Петра I, а ее создание было главным итогом Первой Русской Революции, хотя и собиралась она в разгар революционных событий. Нынешняя российская демократия, точнее ее особенности, во многом укоренены не только в советской эпохе, но и в императорской России. И не зря же в 1993 году, после разгона Верховного Совета, российский парламент назвали именно Государственной Думой. Тем самым было прямо указано на преемственность нынешнего государственного строя России после царского манифеста 17 октября 1905 года. Сегодня в Москве прошла конференция «Столетие выборов Государственной Думы. История и современность». В этой конференции приняли участие многие видные политики, рассказывает наш корреспондент в Москве Карен Агамиров.
Вначале слово взял председатель Государственной Думы Борис Грызлов. Он убеждал участников конференции.
Граждане, делая свой выбор, определяют не только тех, кому они вверяют полномочия проводить тот или иной курс. Они определяют сам курс, маршрут развития своей страны.
Свой оптимизм председатель Государственной Думы развил в тезисе о том, что выборы проводятся неспроста.
На выборах граждане дают оценку результатам проводимой политики, оценку органам власти, тем, кто проводил эту политику. Периодичность, прозрачность, свобода выборов – это механизм обновления власти, залог того, что власть будет отвечать по своим обязательствам и за свои обещания.
Внесенные же изменения в законодательство о выборах, в том числе ликвидация последнего независимого института одномандатников – это, по Грызлову, неизбежная участь России.
Выборы по одномандатным округам в Государственную Думу в реальности невозможно было выиграть в одиночку, без финансовых ресурсов и без поддержки партии. И в этом смысле законодательство становится более реалистичным, более честным, сохраняя все условия для реализации конституционного права избирать и быть избранным.
Куда более приближенным к действительности было выступление председателя Центральной избирательной комиссии Александра Вишнякова.
Выборы в первый российский парламент создали уникальную возможность для верховной власти и народных представителей, а с ними и для всей страны, для мирного и конструктивного решения острейших проблем преодоления трагического разлома между властью и большей частью общества. Но воспользоваться этой возможностью не удалось.
Признал Вишняков. При всех различиях той России и сегодняшней, продолжил он.
Общей особенностью государственного устройства обоих исторических периодов является значительная концентрация власти у главы государства. Во-вторых, как и в начале прошлого века, партийная система современной России еще не соответствует уровню стоящих перед страной задач. Как и прежде, общество испытывает нехватку авторитетных и ответственных, нацеленных на созидание, имеющих четкую программу и эффективно действующих политических партий в условиях свободной конкуренции. В-третьих, как и 100 лет назад, в обществе наблюдается тенденция снижения доверия граждан к власти в целом и ее важнейшим институтам. Государство традиционно воспринимается значительной не только либеральной частью общества, если не как источник, но и как пособник неправомерных ущемлений общепризнанных прав и свобод.
Откровение Александра Вишнякова. И совсем уж честные выводы.
Какие уроки выборов в Первую Государственную Думу можно извлечь для сегодняшнего дня? Во-первых, выборы не оправдали надежд, возлагавшихся на них властью и народом. Дума не смогла наладить конструктивное взаимодействие с правительством и начать вместе с ним постепенно и взвешенно решать накопившиеся в стране острые проблемы. Во-вторых, вероятность превращения выборов в арену ожесточенной и разрушительной борьбы политических сил и дестабилизации ситуации в обществе и государстве существенно возрастает при конфронтационном отношении власти к оппозиции. В-третьих, результаты выборов в Первую Государственную Думу были во многом предопределены неспособностью, нежеланием власти решать главный на тот момент вопрос о предоставлении крестьянам земли. Дарование народу одних лишь демократических свобод без срочных эффективных мер по устранению действительных причин народного недовольства заведомо бесперспективный путь разрешения глубокого системного общественно-политического кризиса.
Столетие выборов Государственной Думы. История и современность. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Итак, на сегодняшней конференции в Москве был представлен прежде всего взгляд политиков на события столетней давности. А каков взгляд специалиста по отечественной истории? Мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с московским историком, профессором МГИМО Андреем Зубовым.
Действительно, выборы в Первую Государственную Думу – это первые выборы в истории вообще русского общества в национальный парламент. Но есть, конечно, там не думать о совершенно иначе формировавшихся думах 17 века и соборах. Так вот, все, абсолютно все проблемы русского общества, которые накопились за века абсолютизма, за 18-19 век, они все выплеснулись в этом голосовании. По сути говоря, тот же Витте писал в своей записке царю еще до выборов, что, безусловно, эти выборы дадут радикальный результат, и первые выборы не могут его не дать после стольких лет абсолютизма. Однако радикализм Первой Думы превзошел ожидания тех, кто проводил выборы, кто ожидал результата. Причина этого очень простая. Главная проблема старой России – это проблема такая же, как, собственно говоря, в сегодняшней России. Проблема, кому принадлежит собственность, кому принадлежит в данном случае земля. Помещикам или крестьянам. Крестьяне были уверены, что земля их, и помещики, и царь ее отобрали в 18-19 веке, были уверены свято в это, так же, как и более, наверное, даже чем символ веры были в этом уверены. А, соответственно, царь, помещики и вся государственная структура России была также уверена, что собственность незыблема, что она дворянская, собственность на землю, и крестьяне должны выкупать свои наделы у собственников дворян с помощью или государства, без помощи, это же другой разговор. И вот, по сути говоря, выборы прошли под этим знаком. Чья земля? И поскольку большинство населения все-таки были крестьяне, а не дворяне, подавляющее большинство, и все-таки крестьяне впервые в истории России получили право голоса, вообще право политического суждения, то выборы дали радикальный результат сразу же. Победа от кадетов влево, то есть сторонников отчуждения государственных и помещичьих земель. И первый же вопрос в Думе, который был поднят, вопрос земля. Вот, собственно говоря, в этом и причина радикализма Первой Думы, а не только потому, что она произошла на пике революции.
И Первая, и Вторая Дума, которая тоже была очень левая, являются ли они некоторым уроком для современного российского парламентаризма?
Они являются уроком в том смысле, что, безусловно, нельзя надеяться, что какие-то основополагающие проблемы общества, ну, в данном случае проблемы собственности, да, проблемы жизни фактически или нищеты большинства населения, просто будут забыты, с этим свыкнуться. Вот помещики, чиновники старой России надеялись, что за давностью лет грамотный народ привыкнет к тому, что земля помещичья. Не привыкли. И фактически не только Первая и Вторая Думы, но и революция 17-го года произошла под этим лозунгом «землю крестьянам», «землю тем, кто их обрабатывает». Это надо помнить нынешним властимущим, что вопрос о справедливом отношении к собственности неизбежно встанет в любом парламентской системе России, если она будет действительно демократически формироваться. Это первое. А второе, более утешительное, это то, что вот этот пик недовольства системой, который в 5-м году пришелся и в 6-м году как раз на выборы в Думу, сейчас, в общем-то, уже прошел. Это было голосование 88-89 года, голосование 89-го года в Верховную Верховный Совет и в первую, может быть, Думу, голосование 93-го года. Сейчас общество больше успокоилось, но, безусловно, оно хранит этот потенциал недовольства системой.
Свой взгляд на деятельность первой Государственной Думы России, избранной 100 лет назад, изложил московский историк, профессор МГИМО Андрей Зубов. Вопрос ему задавал мой коллега Кирилл Кобрин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 3 марта, у микрофона Андрей Шароградский. Согласно проведенному в Соединенных Штатах исследованию, автомобили японского производства намного опережают по надежности американские и европейские машины, и такая ситуация делает довольно мрачными перспективы автомобилестроительной индустрии в США, считают наблюдатели. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Владимир Морозов.
Конкурс или обследование проводит журнал Consumer Reports, который издается американским обществом потребителей. Очередной его номер посвящен автомобильному рынку. Кстати, журнал не принимает платной рекламы и считается вполне объективным. Consumer Report проводит испытания всех выпускаемых в мире машин. Проводит опрос своих подписчиков, владельцев более 1 000 000 машин и ежегодно публикует результаты. Первые места по надежности часто занимала моя модель Toyota Camry.
The Camry was narrowly outpointed by the Honda Accord.
В этот раз ее ненамного обошла Honda Accord. Хотя в марте-апреле поступит в продажу новая модель Camry, и тогда посмотрим. Мы тут же купим ее и проведем тщательную проверку. Директор испытательного центра Consumer Reports Дэвид Чемпион рассказывает, что среди лучших машин, которые журнал советует покупать, все первые места достались японским моделям. Хотя половина этих машин сделана на территории США, но на японских заводах. В группе лидеров нет ни одной американской или европейской модели. За год не изменился такой показатель качества, как число жалоб за первые 12 месяцев пользования машиной. У японских и корейских 12 нареканий, у американских 18, у европейских 21. Среди последних невысоким оказалось качество продукции даже у таких известных фирм, как Mercedes и Volkswagen. Журнал не рекомендует покупать ни одну из их моделей выпуска 2005 года. Год оказался настолько неудачным для американцев, что Consumer Reports был вынужден специально оговорить, что не имеет ничего против отечественных машин. Но факты против них. Например, Toyota, бегавшая по дорогам уже 8 лет, находится в таком же хорошем состоянии, как и выпущенные всего 3 года назад Ford или Chrysler. Японцы стареют гораздо медленнее. С другой стороны, зачем нужен, так сказать, долгоиграющий автомобиль, если многие американцы меняют машины каждые 3-4 года? Чтобы купить новую машину, вы продаете ту, на которой ездили 3-4 года, или отдаете ее в качестве первого взноса за новую. Так вот, у более долговечной подержанной машины гораздо выше стоимость. Страшно подумать, что ждет американскую автопромышленность, если японцам принадлежат 56 из 90 новых машин, которые рекомендует покупать журнал потребителей Consumer Reports.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Владимир Морозов. Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 3 марта продолжит обзор публикаций в российской печати. Газеты пишут об удовлетворении Верховным судом жалобы Михаила Ходорковского на порядок свидания адвокатов с осужденными и реакции на это решение Генеральной прокуратуры. У микрофона Анна Качкаева.
Михаил Ходорковский сможет встречаться со своими защитниками вместо работы за швейной машинкой. Верховный суд России признал незаконным правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, который определял порядок свиданий адвокатов с осужденными. О том, как защитники Ходорковского отстояли Конституцию, рассказывает «Коммерсант». Маленькой технической победой называет решение Верховного суда адвокат экс-главы ЮКОСа Юрий Шмидт, которого цитируют и «Независимая», и «Газета Газета», и «Время новостей», и «Газета Коммерсант». О том, что решение суда облегчает работу с подзащитными, всем российским адвокатам рассказали накануне только новости РЕН-ТВ. Не упомянувшие о победе Ходорковского издания, как, впрочем, и новости федеральных каналов, предпочли не рассказывать своим читателям и зрителям, что привилегия встречаться с адвокатами в любое время может быть распространена на всех заключенных страны. Не случайно адвокаты, не занятые в деле Ходорковского, оценивают решение Верховного суда как прецедент в масштабах страны. Правда, в самом Верховном суде, пишет «Независимая газета», позицию адвокатского сообщества не разделяет. «У нас непрецедентное право», напомнили в «Независимой высшей судебной инстанции». «Мы разбираем каждый отдельно взятый случай». Тем не менее, судья Владимир Зайцев заставил о себе заговорить. Ответчики, представители Минюста и Генпрокуратуры, настаивали на отказе в удовлетворении жалобы Ходорковского. И если суммировать, их высказывания сводятся к тому, что использовать рабочие часы для встреч с адвокатами неправильно. В том числе и потому, что осужденные осваивают рабочие профессии и имеют возможность посылать деньги родным. А если адвокаты едут к подзащитному в общей сложности 29 часов туда, столько же обратно, и на свидание остается 2 вечера после рабочего дня, это, по мнению прокуроров, также не повод, чтобы разрешать во время работы видеться с защитниками. Судья Зайцев поинтересовался. А если заключенный отказывается от работы и его помещают в штрафной изолятор, тогда ему можно видеться с адвокатами? Ему ответили утвердительно. Значит, нужно попасть в ШИЗО, чтобы можно было беспрепятственно получить свидание с адвокатами в любое время, спросил судья, но внятного ответа не получил. И после непродолжительного раздумья вынес решение в пользу Ходорковского, признав обжалуемый пункт правил несоответствующим законодательству и не подлежащим применению. Об этих подробностях судебного разбирательства и сообщают сегодня «Время новостей» и газета «Коммерсант». Федеральная же служба исполнения наказаний с решением Верховного суда не согласны. В ведомстве журналистам сказали, что это решение может сорвать всю производственную деятельность осужденных. А у Михаила Ходорковского утром в пятницу закончилось 3-дневное свидание с женой. «Как он выглядит?» – спросили у нее журналисты. «Он больше посидел», – цитирует Инну Ходорковскую, газета «Ру». Анна Качкаева, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 3 марта Кентаро Таяма, руководитель проекта по разработке программного обеспечения, помогающего неграмотным людям в Индии найти работу. Кентаро Таяма родился в Японии, в детстве переехал жить в США. В 1998 году закончил Йельский университет, в том же году стал сотрудником компании Microsoft. Сейчас возглавляет исследовательский отдел филиала Microsoft в Индии. Специалист в области видеопрограммирования, увлекается карате. Человека дня Радио Свобода представляет Александр Генис.
Я еще помню телевизоры, настроить которые можно было, лишь покрутив полдюжины ручек. Чтобы смотреть сегодняшний телевизор, достаточно найти розетку. Путь прогресса от сложного к простому. Технология должна быть рабом, а не хозяином. И компьютер обязан не навязывать нам свое бинарное мышление, а говорить с нами по-человечески. Не мы должны учить его язык, а он наш. В этом видит свою задачу Кентаро Таяма, руководитель благородного проекта Microsoft. Его задача – убрать корыстного посредника между индийской прислугой и ее работодателями. Компьютер, установленный, скажем, в коммуникационном центре, попросту говоря, в деревенском клубе, поможет найти работу тем, кто в ней больше всего нуждается – бедным и неграмотным крестьянам перенаселенной страны. Но чтобы это произошло, говорит Кентаро Таяма, нужно разработать такой язык компьютерных образов, который был бы понятен абсолютно всем, включая тех, кто никогда не видел монитора. В этом смысле письмо для неграмотных – яркий культурологический парадокс. Взрывная экспансия технологии ведет нас в будущее через прошлое. Исследовательская группа Таямы должна развернуть историю вспять, вернув письменность к ее пиктографическим истокам. Конечно, освоить рисованный язык проще, но только тогда, когда мы умеем им грамотно во всех отношениях пользоваться. Кентаро Таяма приводит интересный пример. Чтобы объявление о найме посудомойки стало понятным, оно должно изображать не просто грязные тарелки, а еще и струю воды, которой их моют. В сущности, это значит, что новый язык компьютерных образов переводит языковое мышление от приоритета существительных к царству глаголов. Из застывшего мира вещей в текучий мир процессов. Кентаро Таяма заново изобретает китайские иероглифы. Впрочем, как несколько неожиданно сказал занимающийся той же проблемой его коллега Радж Редди, к нирване ведет много путей. У прогресса их не меньше.
Человека дня Радио Свобода Кентаро Таяма представил мой коллега Александр Генис. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 3 марта. Над этим выпуском работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Сразу после нашей программы слушайте радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда, по пятницам. Его ведет мой коллега Игорь Померанцев. В сегодняшнем выпуске рассказ о провинциальных актерах. Вы также услышите голос, увы, ушедшего недавно из жизни поэта Геннадия Айги. Мы представим вашему вниманию архивные записи радиожурнала «Поверх барьеров». Ну, а я, Андрей Шароградский, прощаюсь с вами до следующей недели. До свидания. Хороших вам выходных.
представитель Хамаса в Газе Сами Абу Зухри заявил, что Хамас благодаря визиту в Москву стоит на пороге мирового признания.
На 20-летнего студента из Ливана, проходившего по Кронверскому проспекту, напали двое неизвестных, сбитые и пневматическим пистолетом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дорогие друзья, поздравляю вас. Свобода, справедливость и правда приходят в Белоруссию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.